На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. По-моему, у нас сегодня очень интересная тема, связанная с Азербайджаном и его оккупацией Российской Федерацией или сначала Советским Союзом. Но перед этим я хочу сказать, что пришли новости, что на совместном брифинге с Макроном канцлер Германии заявил, что встречи между Зеленским и Путиным не будет. Вообще не будет. Это не относится никак к теме нашего разговора, но мне же интересно спросить гостей, что они об этом думают. Итак, с нами на связи Мавсун Гаджиев. Вот канцлер говорит, все, не будет. Что это? Он говорит, вопреки тому, что обещает Трамп, не будет этой встречи. Что мы должны думать теперь?
Честно говоря, я с вами не соглашусь, эта тема не имеет отношения к нашей сегодняшней теме разговора, потому что все, что происходит в постсоветском пространстве, Украина имеет, события в Украине имеет, украинская война имеет к этому непосредственное отношение.
Так, так, так. Вы не согласились. А теперь расскажите, что теперь, что мы должны думать. Все, он говорит, это на самом деле, я думаю, что многие из нас подозревали, что не будет этой встречи. Наверное, может быть, даже и вы подозревали. Но вам говорят определенно, да. Все, не будет. А что будет?
Будет продолжение войны, вот. Потому что стимулов для прекращения агрессии я не вижу. Чтобы эта встреча состоялась, чтобы она была плодотворной, украинская армия должна достичь серьезных успехов. В противном случае, как бы с российской стороны, я не вижу стимула для проведения этой встречи и там, для каких-то плодотворных договоренностей.
Да, спасибо. И у нас на связи, с нами на связи второй гость нашей сегодняшней программы. С нами на связи Илгар Велизаде. Илгар, здравствуйте. Рада вас видеть, слышать. Я вам тоже приношу извинения, что первый вопрос совершенно не связан. Хотя Мавсун сказал, что связан с темой нашей программы, а это Азербайджан под оккупацией России. Не будет встречи между Зеленским и Трампом, уверенно заявил канцлер Германии. Что вы об этом думаете? Ждали ли вы этого поворота сюжета, что ее не будет?
Между Зеленским и Путиным, наверное.
А я что сказала?
Трампом.
Конечно, Путиным.
Да, да, да. Ну, понимаю вас.
Я уже их немножко... Но меня тоже поймут наши зрители, что они немножко склеились не так давно, начиная с Аляски.
В общем, в информационной картине так оно часто и кажется, если анализировать средства массовой информации. Но вы знаете, мне кажется, что складывается впечатление, по крайней мере, делается все, чтобы этой встречи не было. Я не знаю, кем делать, намеренно, скорее всего, делается. Почему? Потому что эти обстрелы массированные с достаточно трагическими последствиями, причем мы имеем дело с каждый раз со все более ужесточенными обстрелами и со все более такими тяжелыми последствиями. Конечно, это не способствует, скажем, диалогу. И вот в этих условиях, ну, о чем будут говорить стороны? В частности, понятно, что украинская сторона в данном случае будет ставить условия ребром, они ставят. Вот эти условия, они говорят о том, что условием для продуктивных переговоров должны быть прекращение военных действий. Поскольку военные действия не прекращаются, а наоборот усиливаются, ужесточаются.
Что мы видели сегодня в этой трагедии в Киеве? 18 человек уже погибших.
Абсолютно верно, конечно. И это, естественно, ну, скажем, на фон переговоров очень негативно влияет. Но как можно говорить, о чем можно говорить в условиях такой ожесточенной военной кампании?
Спасибо вам, уважаемые гости. Просто о чем говорить, когда не о чем говорить. Итак, Ильхам Алиев дал интервью каналу «Аль Арабия», в котором он сказал вещи, которые крайне не понравились отдельным российским гражданам, аналитикам, политологам. Самое интересное, что Мавсун Гаджиев, наш сегодняшний гость, взял интервью у одного такого человека, которому не понравилось. Его зовут Николай Силаев. Иногда я вижу его в ток-шоу Владимира Соловьева или, может быть, каких-то других. Я узнала его лицо. Он ведущий научный сотрудник МГИМО. И он очень кратко описал, что именно не нравится Москве в интервью Ильхама Алиева.
В России не оценивают интервью Аль-Арабия как примирительное. Более того, там некоторые вещи, о которых было, в общем, известно, что Азербайджан так думает, но некоторые вещи были сказаны открыто и прямо. Например, Ильхам Алиев назвал специальную военную операцию вторжением России на Украину. Например, он высказал довольно спорное суждение о том, что образование Азербайджанской ССР в составе Советского Союза, вхождение Азербайджана в Советскую Россию, было оккупацией. Это сомнительно в том числе потому, что тогда выходит, что его отец Гейдар Алиев был важным чином в оккупационной администрации.
И обратите внимание, что вот Ильхама Алиева, его папой Гейдаром Алиевым, попрекают все последние месяцы вот этого знаменитого конфликта, что вот он же так прекрасно жил и сосуществовал с Советским Союзом, его папа.
Он совершенно точно не ощущал себя человеком второго сорта в Советском Союзе, где, прежде чем занять должность заместителя председателя правительства и стать дважды героем социалистического труда, прошел путь боевого офицера контрразведки от капитана до генерал-майора и всего за 10 лет.
Большое спасибо вам за ваш труд, за ваши большие достижения.
Вот был такой встроенный человек, говорят эти пропагандисты. Какая может быть оккупация? Поэтому послушайте, пожалуйста, сюжет нашего корреспондента, который он подготовил ровно на эту тему. Почему сегодняшний сын Гейдара Алиева заговорил об этой оккупации?
Когда Российская империя рухнула в 1917 году, Азербайджан создал Азербайджанскую демократическую республику. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, которая была создана в мае 1918 года и просуществовала до апреля 1920 года, когда русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. Слова президента Ильхама Алиева вызвали в сети множество споров. Пророссийские блогеры и вовсе обиделись на президента Азербайджана.
Вот этот вот накат, вот этот вот пафос антироссийский, да, такой антиимпериалистический, как они любят говорить, он очень знаком. Он очень знаком по Прибалтике, по молдавским националистам, по Украине. Ну, то есть Азербайджан сейчас на уровне риторики первого лица вступает на путь постоянных исторических претензий к России. Вот вы это нам плохо сделали, вы тут нас оккупировали, вы то, вы все, в общем-то, вы плохие.
Но дело в том, что об этой истории уже давно говорилось на том самом уровне первого лица. Вот, например, цитата Гейдара Алиева от 27 мая 1994 года. Первая Азербайджанская демократическая республика существовала в тяжелых и сложных условиях. С одной стороны, внешние силы, крупные государства не могли мириться с созданием в Азербайджане независимого государства и различными средствами пытались его задушить. С другой стороны, коммунистический режим, пришедший к власти в России, желал установить на территории бывшей Российской империи свою власть. А в официальном конституционном акте о восстановлении государственной независимости Азербайджанской республики 1991 года были использованы еще более яркие выражения. 27-28 апреля 1920 года РСФСР, грубо поправ международные правовые нормы, без объявления войны ввела в Азербайджан части своих вооруженных сил, оккупировала территорию суверенной Азербайджанской республики, насильственно свергла законно избранные органы власти и положили конец независимости, достигнутой ценой огромных жертв азербайджанского народа. Вслед за этим Азербайджан, так же как и в 1806-1828 годах, вновь аннексирован Россией. Азербайджанская Демократическая Республика возникла в 1918 году после распада царской России и недолгого периода существования общей с Грузией и Арменией Закавказской Демократической Федеративной Республики и прожила 23 месяца.
Молодой республике удалось сделать многое. Был принят трехцветный государственный флаг Азербайджана, учреждено азербайджанское гражданство, сформирована национальная армия. Во всех учебных заведениях был принят родной азербайджанский язык. Кроме того, Азербайджанская Демократическая Республика одна из первых в мире ввела в 1919 году избирательное право для женщин.
В 1920 году 11-я Красная Армия воевала с белыми войсками и горными повстанцами вблизи Дагестана. Войска Азербайджана в это время были сосредоточены на подавлении армянского восстания, и граница была практически беззащитна перед Красной Армией. 26 апреля 1920 года началось вооруженное восстание большевиков в Баку. Одновременно с этим начинается военная операция Красной Армии. Вот цитата из директивы командующего Кавказским фронтом Тухачевского. «Главные силы Азербайджана заняты на западной границе. Приказываю командарму 11-й армии 27 апреля сего года перейти границу Азербайджана и стремительным наступлением овладеть территорией Бакинской губернии, быстрым налетом овладеть в Баку всем наливным флотом, не допустить порчи нефтяных промыслов». Буквально за два дня Красная Армия дошла до Баку, и в итоге парламент АДР был вынужден принять ультиматум.
Большевики обставили это дело так, что якобы произошло восстание изнутри, и народ сам хочет свергнуть это правительство. На самом же деле здесь никакого восстания не было. Это была прямая военная агрессия, интервенция, и уже задним числом было оформлено обращение, значит, к Советской России, чтобы она оказала вот эту военную помощь. На самом деле, конечно же, все это было внешней агрессией. И вот парламент согласился, чтобы не проливать кровь, парламент согласился сдать власть местным большевикам.
28 мая, день, когда была основана Азербайджанская Демократическая Республика, с 1990 года в стране отмечали как День Республики, а с 2022 как День Независимости.
Вот я хочу спросить Илгара. Илгар, то, что исторически изначально считалось оккупацией, это было исторически оккупацией, тут даже не будем мы устраивать дискуссии вокруг этого, исторически да, оккупация, но потом при Советском Союзе, уже при Гейдаре Алиеве, это продолжало оставаться оккупацией или это называется как-то по-другому? Вот мы сейчас проводим опрос. Азербайджан в составе СССР, это была оккупированная территория или это было суверенное государство? Потому что все республики союзные назывались тогда, согласно Конституции, вплоть до 1977 года, суверенными государствами.
Давайте, с вашего позволения, небольшой, я тоже сделаю исторический экскурс, очень небольшой, очень тезисно. Дело в том, что вот сейчас в российском политическом нарративе, в дискурсах присутствует такая тема: мы вам подарили независимость, вы до этого не были вообще никаким государством. Азербайджанская республика, в том виде, в котором она существует, она фактически является плодом советской власти и так далее, и так далее. Дело в том, что Азербайджанская Демократическая Республика реально была предтечей, конечно, вот нынешней Азербайджанской Республики, но в промежутке была на самом деле Советская Республика. Ну как это происходило? Если брать хронологию, то создана была вот Азербайджанская Демократическая Республика в ее границах со столицей в Баку, с соответствующими органами исполнительной власти, с парламентом и всем таким, которые что, значит, подтверждают ее субъектность, именно во время Азербайджанской Демократической Республики, во время правления мусаватистского правительства. До этого никакой такой формы государственности, именно вот как Азербайджанская Республика, здесь не было. Была Бакинская губерния, Кианчинская губерния. Вот я имею в виду период Российской империи, период правления России. Это после, значит, подписания Гюльстанского и Туркменчайского мирных договоров. Так вот, Азербайджанская Демократическая Республика, она появилась на обломках Российской империи. Потом, в 20-м году, когда вот эти самые драматические события стали происходить, советская власть, то есть вот, руководители советского Азербайджана, использовали территорию Азербайджанской республики, название Азербайджанской республики, они просто добавили Азербайджанская Советская Республика. То есть оставили то, что было фактически сформировано во времена АДР. Они оставили столицу, территория фактически, основная территория была. Это территория Азербайджанской Демократической Республики. И в декларациях Советской, Азербайджанской Советской Республики в первые годы ее существования говорилось о том, что мы свергли режим, который буржуазный режим на территории Азербайджанской, Азербайджана, и сейчас являемся как бы суверенным советским государством. То есть все, что было начато, то есть вот те основы, которые были заложены АДР, фактически в другой уже советской форме, в новой форме были перестроены вот на советский манер, на манер по требованию советской власти. Два года до вхождения в советский состав Советского Союза формально Азербайджанская Советская Республика, вот, она считалась формально независимым государством. Формально Москва рассматривала это государство как независимое государство. Кстати говоря, вот в приказе Тухачевского это звучало. Он говорил, что мы должны перейти границы Азербайджана. Они понимали, что это уже не граница России, это граница Азербайджана, даже советская власть это понимала. Так вот, они, значит, два года она была вот такой, в таком неопределенном статусе, будем так его называть, под протекцией, конечно, значит, советской власти. Затем уже в виде Советской Социалистической Республики, наряду с другими социалистическими республиками, она вошла в Советский Союз. То есть была государствообразующим административной единицей, наряду с другими 15 странами. Кстати говоря, вот вы знаете, был так, такой
подождите,
эпизод...
А вывод, подождите, а вывод какой мы делаем? То есть уже нельзя было назвать это оккупацией, раз она добровольно вошла и стала градообразующей. Такой вывод?
Это совершенно это не так. Дело в том, что вот это событие 20-го года... Вот есть такое слово «добровольно-принудительном порядке». Угу. Когда у тебя на дворе стоит Красная Армия со своими штыками, и когда твои основные войска находятся, в общем-то, в значительном отдалении, защищая твои рубежи, сделать практически ничего нельзя было, для того, чтобы предотвратить кровопролитие, парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение, значит, передать власть вот в таком порядке новым властям. Кстати говоря, азербайджанским властям, коммунистическим властям. Вот. То есть назвать это добровольной передачей, когда у тебя у виска...
То есть, знаете, Игорь, давайте это назовем преемственность оккупации.
Ну, вот такой, знаете, оккупацию в разных формах можно осуществлять. Да. Вот и такой форме, в такой форме также. А кстати говоря, видите, да, Красная Армия, она фактически переступила границы АДР, никто не приглашал, Тухачевский издал приказ. И она, находясь уже, скажем, в азербайджанской столице, под давлением этот парламент принял такое решение. Да, я и один момент, очень важный момент должен сказать, да, этот очень важный для советской историографии момент. В 30-е годы, когда решалась судьба некоторых республик Центральной Азии, мы знаем, что это все решалось под бдительным, чутким руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот коллеги из Центральноазиатских республик предлагали изменить форму правления, то есть форму, они были автономной Советской Республики в составе РСФСР. И, в общем, показывали на опыт Азербайджана. Сталин, в общем, политическое руководство Советского Союза парировало им, говорилось, что Азербайджан был независимым по факту до вступления в состав Советского Союза. А у вас такой независимости не было. Это лишний раз подтверждает, что и советское руководство признавало факт независимости Азербайджана
до того, до момента, а потом оно теряет эту независимость. А вот отвлеченный вопрос. А почему в Конституции писалось, что союзные республики – это суверенное государство? А почему сразу нельзя было назвать союзные республики суверенными государствами? Зачем это? Ну вот писали бы «Союз советских социалистических государств, суверенных государств». А почему?
Вы знаете, в начальной стадии обсуждения, когда этот союз еще зарождался, в начале 20-х годов, в качестве одного из вариантов названия был как раз-таки назвать «Союз советских социалистических государств». Ну, тогда решили изменить это.
Почему?
Все. Потом, ну, вы знаете, там логика, очень сложно понять эту логику. Дело в том, что советская социалистическая, значит, административная система, она только по названию была федеративной, а по факту это была все-таки больше унитарная система.
Да, по факту мы знаем, что это было, да.
Унитарными функциями. Никому в голову не приходило, что союзная республика может отделиться. В Конституции всякое можно написать. И писали, советский гражданин там имеет право то, другое, десятое. Мы видели, как эти самые права реализовываются на практике. Вот то же самое было и с федеративным устройством. На бумаге там было все замечательно, все написано, но на практике никто не предположить не мог, что когда-нибудь эта республика может сама изъявить желание выйти из состава СССР.
Спасибо, Илгар. Я вот хочу напомнить нашим гостям, вернуться к событиям последнего времени и напомнить, что еще всего каких-то там 5 лет назад никому не возбранялось в эфирах федеральных каналов расхваливать Ильхама Алиева, в том числе в эфирах Владимира Соловьева, который теперь так воюет с теми, кто его нахваливает.
Алиев сегодня стал наиболее успешным политиком Южного Кавказа за все 30 лет постсоветских. Наиболее успешным, наиболее влиятельным. Он, видно, политик умный, безусловно, с хорошей школой, тоже безусловно, честолюбивый. Какие могут быть возникнуть в такой ситуации претензии? А претензии, Южный Кавказ так или иначе нуждается в неком региональном единстве. А кто может сегодня претендовать на то, чтобы быть в этом региональном единстве лидером? Вот как раз господин Алиев.
Вот это из серии «От любви до ненависти. Один шаг». А сегодня тот же Владимир Соловьев, в эфирах которого все это звучало, требует признать иностранным агентом, и уже его признали, Сергея Маркова, который вот выражал свое восхищение точно так же, в тех же выражениях перед Алиевым. И, Мавсун, я хочу спросить вас, вообще-то, как вы думаете, вернутся ли эти времена на российское телевидение, когда снова и снова гости Владимира Соловьева будут выражать свое почтение перед Ильхамом Алиевым?
Знаете, на самом деле, на первый взгляд, вот конкретно эта тема скандала, которая происходит, она непонятна. Все почти 35 лет существования Азербайджанской республики, да, не скрывалось, что да, в 20-м году Азербайджан был оккупирован Россией. Вот у вас коллега процитировал Гейдара Алиева, я вот процитирую одного из спикеров близких к власти, что это у нас написано «Декларация о независимости». То есть это не новость. Хотя если углубиться, я понимаю, на самом деле, очевидно, что в Москве есть несколько позиций дальнейшего развития, по дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном. Да, есть позиция, когда вот надо сотрудничать, развивать экономические отношения или идти на жесткую конфронтацию. Вот. И в этой логике, на самом деле, ну, знаете, на самом деле, ситуация, сказать о том, что Азербайджан был оккупирован Россией, это все равно констатировать, что, я не знаю, Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года. не знаю, Земля круглая, крутится вокруг Солнца. Это констатация факта, да, это и за 35 лет я впервые это отрицание этого факта слушаю. Я слышал имперца другое, что вам плохо было. Притом это касалось и нас, как бы, да, что вот мы у вас там школы, заводы построили, допустим, латышей, что мы у вас ДФ, РАФ построили. Всем так говорили, но никогда я не слышал, что оккупации не было. Была вот такая лексика, что вам было плохо. Вот. И мне кажется, это что больше ситуация, когда пытаются найти любой повод, чтобы ужесточить риторику. Ну, по принципу, еще тебя земляным червем позвал.
Нет, Мавсун, подождите. Вот. Хорошо, да, земля круглая, и Азербайджан оккупировал. А вы когда жили там, вот вы провели свои там юношеские годы на территории Азербайджана, вы ощущали, что вы живете на оккупированной территории? Вы живете в стране, которая не свободна, которая потеряла когда-то свою независимость, и вы теперь не сами, не суверенны, вы под Москвой, под ее оккупацией. Вы это все чувствовали, когда вы были там, вы жили там в советские годы?
Знаете, вот когда началось национально-освободительное движение в Азербайджане, оно началось параллельно с карабахским движением, мне было 12 лет. В таком возрасте мало что чувствуешь, ощущаешь в таких глобальных вопросах. Но больше, как бы, по рассказам взрослых, да, которые еще застали диссидентство 70-х, рассказы о том, что да, мы были оккупированы, да, мы были разделены на две части между Россией и Ираном. То есть это очень смутное ощущение. Вот. И отвечая на ваш предыдущий вопрос, я скажу, что вы сказали, что вот как отличалась ситуация при Гейдар-Алиеве от остального периода, а ничем. Чем отличалась ситуация даже в 1829 году, да, от когда была завершена в 1928 году оккупация Азербайджана, Туркменчанского мирного договора между Россией и Ираном, от 1969 года формальности. Все ощущают, все понимали, что СССР – это переформатированная Российская империя. Вот так.
Мавсун, вы мне не ответили, не согласились дать свой прогноз. Вернутся ли эти времена на российские
телевизоры? Миллион извинений сейчас. Тут опять-таки в данной ситуации, в данном формате я пока быстро возвращение тех отношений я просто не вижу.
Спасибо, Мавсун. Мы на этом заканчиваем. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.